Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». И сейчас мы с вами будем слушать радиопрограмму «С чего начинался 61-й год». И рассказ поведет об этом брат Михаил Иванович Хорев.
Сверкал в лучах огромный истукан бог Вавилона. К нему текла прислужников река по воле трона. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве теснились, как листва, князья народов. В потоке пестром волею Творца Седрах с друзьями они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя, разорвана указом тишина. Вдруг на Даире при звуке труб падите племена перед кумиром. Язычников повергнул миг оркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал. Кто эти трое? Бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби и сейчас в презрении вера. Мир не спешит услышать правды глас. Он внемлет зверю. Ни смерть, ни жизнь, ни ширь, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. В мир нет возврата. Пусть давит плечи трудностей свинец, душа навек украсит в небе твой венец, святая верность.
По милости Господа я активное участие принял в создании инициативной группы по созыву съезда в самом его истоке, то есть 10 августа 61 года. Принято считать 13-го, оно так и есть, 13-го. Ну, 13-го уже пошли во всех «Б». Встреча с Житковым, Каревым, это состоялось 13-го. Мы встретились 10-го. Кстати, я хочу такую деталь сказать. Ну, это, конечно, совпадение. 13 августа 61 года это построили стену Берлинскую. Ну, это совпадение, да? Так вот, у нас здесь отношения нас и ФИБ больше, чем Берлинская стена. И думаю, что у нас и помышления нет, чтобы ее разрушать. Потому что мы стену воздвигли не ради власти, не ради лишь бы сферы влияния. Вот. Откровенно говоря, мы и не намерены были стену строить. Мы одно знали, что нам необходимо что-то делать. То положение, в котором мы оказались в 61-м году, оно было совершенно неприемлемо для церкви. Мы тогда понятия не имели, что такое нерегистрированная община. У нас не было такового и понимания, и не было таких общин вообще. Нам было абсолютно невероятно даже представить себе, да и никто и не старался это представлять себе, жить без регистрации. Я лично вырос, и родился и жил в регистрированной общине Ленинграда. Вот. Ну и никогда помысла не было или отделяться, или что-то. Но само сознание, что что-то делать надо, оно нарастало как снежный ком. По мере того, как было давление на нас, как на молодежь. Ну, а я был среди молодежи в Ленинграде. И занимал активные позиции среди молодежи. Нет, нам, конечно, ничего не получалось. Нас никуда не выбирали. Разве дело в этом? А здесь уже по уровню духовному каждый желает как-то строить жизнь свою. Нет, нет, нам никогда не давали проповедовать, безусловно, с кафедры. Ну, мы проповедовали среди молодежи, где там, где-то день рождения старались устраивать, где-то. И вот однажды Орлов, Михаил Акимович Орлов, бывший посетитель Московской церкви, его переслали в Москву, то есть в Питер, предложил мне: «Мишенька, пора тебе проповедовать. В четверг ты не возражаешь, приготовишься». Внутри даже все заиграло, ну, для юноши. 23 года, 24 года, и в родной кафедре, в родной церкви поделиться словом — это престижно, так это приятно. А он мне говорит, что в понедельник ты свободен? Ну, свободен. Приходи к пяти углам. К пяти углам — это в Ленинграде, в центре Ленинграда есть такая площадь. У часов встречаемся 5 часов. Я ничего не знаю, куда, что. Дал согласие. Маме говорю: «Мамочка, я иду к пяти углам тут». «Зачем?» Я рассказываю. Не знаю, зачем. Михаил Акимович пригласил. «А ты знаешь, куда? Он там же уполномоченный. Вот он и ведет тебя к уполномоченному. Если слово ты предложил тебе, значит, он должен познакомиться с тобой. Никуда ты не пойдешь». «Мамочка, а как это выглядит? Я пообещал». Она говорит, что ты пообещал, а я отменяю твое обещание. Я старше. Я говорю: «Ну, так я тогда и сошлюсь на тебя, что ты не разрешила». И сошлюсь на меня. Вот так я и пошел. И благодарен Богу. Он мне подходит и говорит: «Мишенька, в чем дело?» Ждал. Это было во вторник. У нас по вторникам и по четвергам было собрание. Я говорю: «Михаил Акимович, я хотел идти». Но, рассуждав вместе с мамой, решили не ходить, потому что это связано с уполномоченным. А он говорит: «Так вот, в понедельник решалась твоя судьба. Без уполномоченного никогда ты не зайдешь на кафедру. И ты своей неявкой отдалил себя на много-много лет. Так что вопрос о тебе решен. Уже все. Никаких проповедях. И на много лет. Все. С тобой не будут разговаривать даже. Не пустят тебя». Вот это наши университеты. Я просто хочу сказать, почему 61 год оказался. Но я пел в хору. Кстати, мне же крещение это сказали только в 30 лет будет решаться вопрос моего крещения. А я поехал на Украину, и в 54 году, 7 июля, получил крещение. Город Шостка, сейчас могу сказать. Вот, в регистрированной общине. уговорил. Михаил Кирилович увидал меня, и к Мишеньке сюда. Я вижу, ты принимаешь преломление, да. Что ты крещение принял, да. Когда? Летом, вот, июля месяца. А где? Я говорю, Михаил Кирилович, мне в речке преподавали крещение. И когда крестили, то спели на берегу. Не расскажут ручей говорливый никому моей тайны святой. Вот, там такие слова есть. И неужели я буду говорливее ручейка того, который буду все рассказывать? Он улыбнулся, похлопал по плечу и говорит, ой, мудренка, молодец. Ты понимаешь, вот если бы ты мне сказал, я завтра же об этом обязан был бы сообщить. И точно арестовали бы того, кто тебе преподавал. Ну, а таких, как я, там около 400 человек молодежи. Что же делать в безвыходной ситуации? У нас было много нюансов, которые каждый день создавали нам новые проблемы. Я вам приведу один. Орлова уже не было. Ну, по старости, видимо, его уже перевели в Москву. А Крюханцев Анатолий был у нас пресвитером. Он категорически запретил, чтобы дети присутствовали на собрании. У нас сторожа диакона стояли у входа в дом, чтобы определять, сколько водств. Нет, документы не проверяли, но приблизительно. А вы что, достигли 18 лет? Мне 17. Воздержитесь, проходите. Сейчас это дело как сказка какая воспринимается, да? А тогда была горькая реальность повседневной жизни нашей. Но я просто говорю, как созревал 61-й год. Я сижу в тот воскресный день, может быть, для меня этот один из главных дней пересмотра моей позиции. Я сидел в хору минут за 10-15 до начала собрания. Это лицом в зал. Смотрю, между рядов бежит девочка по проходу. И спряталась, залезла под первую скамейку и лежит под скамейками. А следом за ней бегут два сторожа жилых. Где девочка? Где девочка? Она сумела проскочить. А бабушки, вот здесь девочка. И вытащили ее и потащили к выходу. А она кричит, мама, я тоже хочу быть с тобой. И кричит, плачет. А ее тащит по залу. Такая картина. Это страшная картина. Страшная. Я многих видал плачущих, смотрящих на эту картину. И вот я посмотрел на окружающих и увидел ужасную картину. Это событие разделило на две части всех присутствующих. Одна часть говорила так, как бы. Ужас, какой непослушание. Ведь этой девочке кажется, что она делает все только лишь она и правильно, что она делает. А если нас завтра закроют молитвенный дом, где тогда нам собираться? Если говорят нельзя, значит нельзя. Действительно сбывается слово Божие. Дети будут непокорны родителям. Ой, это признак пришествия. Ай, ужас-то какой, Боже мой. Вот так, это одна категория. Другая категория. Полная противоположность. Какой ужас. Если детям нельзя, а как мы здесь оказались? Если детям противопоказано, что за капкан, который должен закрыться, мы здесь, да дети, вытаскивали из зала. Такого еще не было в истории церкви. Это серьезные все вопросы. Серьезные вопросы. Нас активно готовили, когда иностранцы стали приезжать. В 50-х годах много иностранцев. Это новое явление было для нас. Какой-то всемирной организации баптистов должны были руководители приехать, и вот нас молодежь собрали и инструктировали. Самое главное, вот вы будете окружать вот таких-то представителей. Побольше ему вопросов задавайте, чтобы он просто не хватило бы у него времени для его вопросов, чтобы он вам не задавал. А вопросы могут быть разные. А почему у вас машины? А какая она у вас персонально? Сколько вы зарабатываете? Какая у вас семья? Расскажите что-нибудь про старшего сыночка вашего там или еще что-то. Короче говоря, ваше искусство в том, чтобы задавать постоянные вопросы. И не дикие какие-нибудь, а жизненные, простенькие. И вот Василий похлопывает по плечу дорогого гостя. Пришло время. Все. И он нам ни одного вопроса не задал. А нам проситель говорит: прекрасно, прекрасно, прекрасно. Скажите, что же за чудовище, которое нас так воспитывает, молодежь? Самое страшное то, что когда молодые думают, что это, ну, образец нашего поведения, когда это все правильно. А когда начинаешь что-то перебирать и давать анализ, вот это правильно, это неправильно, то ты уже, значит, живой, значит, мыслящий. Анализ ты правильно сделаешь, а как жить, чтобы реализовать твое правильное, ты будешь уже изгоем. Вот ситуация. И вот мы стали назначать посты и молитвы. Дело-то все в том, что никто, никогда такого не было, чтобы пресвитера пригласил кафедрик, кто желает покаяться. Это считалось нарушением порядка и благоговения. Поэтому каждый, кто так вот регулярно начинает посещать собрания, мы к себе, в молодежь, и они там каялись. Я просто хочу сказать, я ни с кем никогда не конфликтовал. Ни с кем никогда. Последний раз я встречался с Вальтером Мискевичем в феврале 73-го года. Я жил уже в Молдавии. Кстати, вы не смущайтесь, что жил в Ленинграде, вдруг я уже в Молдавии говорю. Дело в том, что в 63-м году мне сказали, что вы не можете жить в городе, который является колыбелью революции. Ваша идеология, ваши действия позорят наше общество, и вы мешаетесь построению коммунизма. И мы вас выписываем. Вот так я, уроженец, блокадник Ленинграда, уехал из Ленинграда и прописался в Кишиневе. Так мы оказались в Кишиневе 63-го года. Но у меня уже было два срока. Когда однажды вечером прихожу поздно вечером домой, и дети говорят мне, что приходил какой-то дядя, он через дверь записочку оставил нам, мы ее не открыли. А в записочке, что я Вальтер Мискевич, живу в гостинице номер такой-то, такой-то гостиница номер такой-то. Но завтра утром я же пришел, на следующий день я пришел. У меня не было такого, что совсем же у нас разговаривать не о чем. Такого у нас нет. Я встретился с ним. Гостиницы. Ну, хорошо, мы пообщались так. Он меня провожал домой. Я говорю: Вальтер, скажи хоть цель твою. Ну, не ради старой дружбы ты приехал. Да, говорит, у вас сейчас нет старшего пресвитера Молдавии. И мы приехали по этому поводу. И среди многих рассуждений, кто мог бы быть кандидатом, самая подходящая — это твоя кандидатура. Вот с этим-то мы и приехали, чтобы тебя завтра же поставить на это место. Так что подумай. Я говорю, и думать мне нечего. Совершенно я согласен. Я согласен от юности нести служение, согласен на любой высокий, низкий пост. Не в этом дело, на всем посвятительское служение. Безусловно. Но я просто хочу, Вальтер, и тебя не подвести, но сказать тебе всю правду. И если завтра вы меня поставите старшим пресвитером всегда по Молдавии, старшим пресвитером я буду, то первое совещание пресвитеров Молдавии, которое будет, безусловно, будет вопрос поставлен, чтобы мы не могли выполнять законодательство религиозных культов. Нигде, по местам, чтобы не принимали это законодательство и жили только по слову Божьему. Вот это я просто хочу тебе в известность поставить. Но ты понимаешь, что тебе гарантирован третий срок. Я говорю, что ты думаешь, что ты не прав. Почему третий, а не четвертый, пятый, десятый? Ведь мы же не знаем своей судьбы. Ой, вот это третий, это еще не вся половинка. Самое главное, кто не отрешится от себя, тот не может идти за мной. Вот нельзя даже думать, а что будет у меня, если я вот это, на это соглашусь или на это соглашусь. Вот такой наш разговор. Нет, мы не поссорились. Мне бы хотелось расстаться как с братом. Но то, что мы на разных позициях, безусловно. По разную сторону баррикады. Ну, как угодно, любую фразеологию. Ну, по-всякому люди говорят. Но отгораживаться друг от друга мы не старались. Он был откровенен, и я откровенен. Вот и все. Что служим разным господам, да и аминь. Только это не называлось так. Но он пошел с отчетом к своему господину, а я к своему господину. Он считал, что тот вечер был неудачный, а я считал удачным. Он неудачным, потому что не выполнил задание, которое дали ему. А для меня был удачным, потому что я распознал, что они хотели. И горе было бы мне и каждому, который бы решил так согласиться. Я сейчас совсем соглашусь, но постепенно я изменю и выкручу, и все будет так, как надо. Это катастрофа. Так нельзя. Мы Богу слушаем. Игра с дьяволом, она до хорошего не доводит. Наниматься генералом к чужому господину, главнокомандующему, и думать, что ты хитришь, ой, как ты ошибаешься. Скажу, что 10 августа мы собрались в окрестностях Москвы. Нас было четверо всего. Безусловно, лидер, главный, это был Крючков. С первого дня. Это его идея была. Я с ним до этого не видался вообще никогда. Я только слыхал, что есть там Узловой брат. Но как лидер он не значился нигде. Он уже семейный был. Кстати, я уже семейный был, но у меня было полтора месяца моей семьи всего. У него детки уже были. Прокофьев был, да, был. Он был случайным человеком. Он узнал от Геннадия Константиновича только лишь за 5 месяцев до начала всей работы. И когда Геннадий Константинович изложил суть программы, а суть программы была такова: обратиться к церкви с первым посланием. С посланием, что нам необходим съезд, чтобы решить внутрицерковные вопросы. И мы с этим вопросом обращаемся ко ФСБ. Потому что решать надо вопросы вместе. Мы сразу же не говорим, что ты же таков плохой, ты не пойдешь на съезд. Это не серьезно. Так дело не делается. Давайте мы все соберемся, а потом съезд рассудит, по какому пути мы пойдем. Мы реалисты тоже. И мы понимали, что какую позицию, скорее всего, займут работники ФСБ. На отрицательный ответ сразу же заготовили первое послание. С учетом того, что они нам откажут. Нам откажут, а мы тогда обращаемся ко всему народу. Поддержите нас. И ходатайства свои, значит, посылайте в правительство. А нам вставьте копии ваших писем. Но я вполне понимаю Геннадия Константиновича, я вполне с ним согласен, что нужно как больше было сохранить тайну. Нас бы разбили, еще не приступая даже к 13 августа. Уже бы не дали пройти туда. Дело в том, что мы никому не давали, синенько напечатали 5000 этих экземпляров, и никому не давали даже для знакомства. С учетом того, если дадут согласие, сразу все сожгем. И не будет достоянием известности наши письма. Я думаю, что Бог хорошо знал, что дьявол будет сопротивляться, а формальность, прежде чем судить дьявола, нужно было соблюсти. И даже после тысячелетнего царства на короткое время он был освобожден. Ну, будет освобожден на короткое время, но потом уже, во веки веков, и навсегда будет брошен в озеро Огненное. А почему не сразу? Почему формальность нужна? Знаете, надо дать шанс. И своим неиспользованным шансом ты осудил себя. Ты сказал, ты поставил точку сам. Ну? Откровенно говоря, надежды не было, но и другого пути не было. Нас точно обвинять, вы к нам не обратились, мы бы рассмотрели бы тоже позицию свою. Так вот, надо обратиться, и чтобы все видели их позицию, и они бы сами убедились в своей позиции. Но скажу, когда я первый раз ознакомлен был с этим посланием, оно мне понравилось. И я говорю: брат Геннадий, это послание хорошее, но это только первый шаг. Допустим, воспримут с радостью. Допустим. Какой второй шаг наш? А он говорит: а я и сам не знаю. Братья, мы сюда пришли не для того, чтобы всю стратегию разработать и вот так действовать, а для того, чтобы выверить, правильный ли первый шаг. И читает одно место, его говорит: я в этой тьме ничего не могу сообразить. Было, нам надо пробудиться, нам нужно думать, где мы находимся. Вот то-то, ну, целый ряд вопросов. Охлаждение абсолютное. Нам необходимо вопросы решать на съезде. 29 лет не было съезда. И нам необходим этот съезд. Не говорили даже, кто проведет его. Но думаю, что если бы они талантливые разрушители были бы, толковые, они бы согласились на съезд, и мы пропали бы там. Если говорить за 63-й год, хотя я не закончил еще за 61-й, архивные сейчас данные показывают, что даже наградили тех чекистов, под руководством которых прошел этот съезд. Это глубоко продуманная, планированная возня с удушением церкви. Итак, Геннадий Константинович сказал мне на мой вопрос, что делать дальше. Давайте мы вот собрались для того, чтобы рассудить, правильный ли первый шаг. Если правильный, давайте его делать. А Бог нам укажет, какой второй шаг, когда решительно сделаем первый. Мне этого вполне достаточно было. И пошли. Реакция такова. Жутков говорит, вы что? С луны свалились. Карев говорит, вы, говорит, прыгнули выше Гагарина. Ну, знаете, модно тогда Гагарин был. В апреле месяце того же года он прыгнул немножко от земли. Ну, и кто какие реплики бросил? Моторин по-своему, Мискевич по-своему, в основном старый Житков, а в общем Карев. Да. Но Геннадий Константинович сказал, что мы оставили им земли наши и будем ждать от вас официального ответа. Мы взвалили эти мешки и разъехались. Я в Питер приехал, никому даже не показывал. Мы были строги в наших решениях. А планы были такие. Нехорошо воспользоваться их плохим настроением, их невосприятием и сразу же пустить стрелу из лука. Потому что стрела, выпущенная из лука, уже не во власти лучника. И через 10 дней, а вернее сказать, 25 августа, Геннадий Константинович позвонил по телефону Кареву и опять возвратился к этому вопросу, как они думают. А он, как видно, уже с уполномоченным переговорил и самую решительную позицию отрицательную занял. Да, ну, безусловно, им не говорилось о том, что мы вам будем звонить, или мы к вам придем. Нельзя, они же связаны с властями. Это уже очень опасно. Но позвонили 25-го. Получается не 10 дней, получается 7 дней. Ну, не в этом дело. 25-го звонили. А почему, почему? Получается больше 10. 25-го звонили. И Карев решительную позицию занял. Вот это уже ответ. И сразу же из Москвы сигнал. И мы приступили к распространению. У нас было множество адресов. В основном почтой. в основном почте. И теперь я вам скажу, какой второй шаг. У нас еще инструктивного письма не было на руках. Знаете ли вы о том, что инструктивные письма старшим профессорам были, оказывается, под расписку, и каждый экземпляр под номером. Один из старших профессоров, кстати, который до сих пор еще жив, он уже не старший профессор, но еще жив, старенький, он нашел нас и говорит: интересное ваше письмо, но по мелочам. Если бы вы знали инструктивное письмо, которое у нас хранится, вы бы более серьезно писали бы. А мы только слыхали за это инструктивное, но в руках у нас еще не было. И он показал нам. Мы говорим: дайте его нам. Ни в коем случае. Я расписался за него. Тогда мы переснимем, перепишем. А он говорит при одном условии: дайте мне устное ваше заверение, что вы никогда в жизни не расскажете, кто вам дал. Я до сих пор никогда не... Я заключил завет с языком моим. А зачем мне это? Он еще жив. Да я сомневаюсь, что я скажу, даже когда его не будет жив. Может быть, он хочет, чтобы и внуки не знали, откуда я знаю. Несколько лет назад он встретил нас, мы по разную, конечно, сторону баррикад, конечно, он не в нашем братстве, но он говорит, что я просто рад за вас, что вы честны и верны слову, которое вы держите. Они бы меня никогда не простили, власть никогда бы не простили мне такое. Их сразу же собрали в срочный пленум всех старших пресвитеров и всем предложили привести письма. Проверили. Карев сказал всем старшим: кто-то из вас, вы сделали такое зло, которое никто еще не предвидит, чем все это закончится. Были некоторые старшие пресвитера, которые к нам подходили и говорили: и у меня есть. То есть симпатизирующие нам были тайны. Я близко с Каревым знаком был. Я питерский, а его родство по жене все в Питере жили. Я с ними, вхожи в их дома был. И у меня аудиенции были с Каревым. Вот. Я ему ничем не обязан, и он мне ничем не обязан. Он не то, что такие вот какие-то, побратимы. Нет. Когда мы с ним встречались, и он знал мою позицию, то сам, улыбаясь, рассказывал мне: все-таки кто-то из наших старших продал вам. Вот. Но хитренький говорит, я всматривался в глаза и ни у кого не прочитал, что кто продал. У нас такие вот, такой разговор. Я никогда наше знакомство никак не злоупотреблял. Что-то выгодать не от него и ему во вред. Нет. И вот пошло. Наше ходатайство о созыве съезда в Ленинграде подписало более 40 членов церкви. Приходит к уполномоченному, уполномоченный передает пресвитеру копии. И все проходят собеседование, кто не отказывается, отлучают от церкви. водки зла, а не делать очередную ошибку. Мы не ставили вопрос об отделении. У нас вопрос, ну хорошо, нас изгоняют, а что же теперь нам делать? И осталось только человек 17 или 18, которые не отозвали свои подписи. Вот эта маленькая церковь образовалась. И меня в том числе, ну я стал разъезжаться по всей стране, а Махаинский остался на месте. Я тоже харит. Да, его избрали, посвятил. Хотя никогда он там слова не говорил, равно как и я. Это потенциал был незадействованный. Их уполномоченный никогда не дал бы. Да. И пошла работа. Инициативная группа была создана. Вот начало ее 4 человека. Ну, скажу, все росло как грибы после хорошего дождя. Фронт работы очень большой. Мне пришлось срочно оставлять мою работу и быть освобожденным. Одно дело получить первое послание, а другое дело видеть живого человека, который мог бы ответить на ряд вопросов, которые наверняка есть. А страна велика. Эти бы 4 человека, да какой разговор. Ну, власти все перепутали. Они были уверены, что начал все Прокофьев. Это большая их ошибка была. А Прокофьев совершенно не идеолог. Совершенно, совершенно. Куртоватый, грубоватый. Ну, не о нем сейчас разговор. А то, что они ошиблись, то, слава Богу, ошиблись. А вот, ну, прекрасные братья вокруг нас незадействованные оказались. Такие, как Голев Сергей Терентьевич, рязанский брат. Ему и руководство быть старшим пресвитером в свое время предлагалось. И он отказался только лишь потому, что с какими-то вопросами был и не согласен со всеми. Шалашов. Вот. Это все уникальные жемчужинки, которые остались. Таких немного, старичков немного, но они были, по милости Божьей. В Питере ни одного старичка, который друзья моего отца, они шепотом радовались и топали ногами от восторга, читая послание. Но говорят, что вот и конец всем инициативникам. КГБ, говорит, не одну тысячу растоптало. Вот сейчас, говорит, выявят всех талантливых и уберут все. Они знают, как это делается. Мы шли на это не потому, что мы были уверены, что мы сумеем избежать там тюрем, да ничего подобного. А мы не думали ни о чем. Мы только понимали, что это надо делать. Если не мы, то кто? И каждый день считали последним днем. Вот в 63-м году, в начале 63-го года, мы увидали размах работы и окончательная, конкретная война повелась по поводу всех так называемых инициативников. Пора уже подраздел делать от ЧГБ. С такими, как ЧГБ, невозможно и съезд проводить. Это решение уже было через полтора года. И и взяли на себя оргкомитет по созыву. Уже там всем бы делать нечего. Я хочу сказать, уж очень откровенно нас принял Карев. Вы, говорит, хотите съезд? А знаете ли о том, что Политбюро ЦК КПСС приняло решение терпеть нас до 65-го года? И в 65-м году Маловузовский переулок, дом 3, это последний молитвенный дом, на котором будет повешен замок. Вот позиция. То есть позиция не то, что врагов церкви, а позиция тех, которые верят в Политбюро больше, чем Богу. Врата это не одолеет церковь. Вот позиция. Еще скажу. Они знают, что говорят. Знакомы ли вы с официальной статистикой, сколько молитвенных домов закрылось в 60-м году? Так вот, я вам скажу. 300. Это статистика всех Б. Вы знаете, как это делалось? Скажу вам. Например, в районе, скажем, Челябинской области, район, пресвитер собирает с 5 церквей руководство поблизости, в селах церкви. А после оккупации во многих местах образовались церкви. Это в России оккупации не было, труднее. А там все было, потому что небольшое. Ну что это у вас? 10 бабушек, 20 бабушек, 30 старичков. А вот если будете в одном, то у вас будет и хор, там и все прочее. В общем, из 5, вот у вас будет вот хороший молитвенный дом, вот если будет. А те, а регистрация снимается. Не уполномоченный делает, а руками старшего пресвитера. Как бы укрупнение, улучшение, и качество служения будет лучше, там, ну и так далее, и так далее. Кто-то говорит, подождите, подождите, у нас наши семьи 30 километров надо идти тогда, молитвенный дом. Автобусы не ходят, транспорта нету. На велосипеде не каждый доедет. А как же посещать молитвенный дом? Ответ. Вы разбаловались. В Ветхом Завете израильтяне раз в год посещали храм. Вот так. И наша задача была разъезжаться по все тем местам, где до 30 километров ходить, и уговаривать их. Ведь можно жить в нерегистрированных общинах, если забрали регистрацию. С трепетом, волнением открывали и организовывали. И когда увидели, что у того получилось, и там стараются, и там стараются, и там стараются. Они власти-то не уловили, кто это все это делал. Ну, через годика два уловили, ну и мы по тюрьму пошли. А дело-то сделано. Народ почувствовал, что без регистрации совсем не хуже. Придется, чем при регистрации. Вы понимаете? И вот, вполне закономерно, такие братья, как Шалашов, он в основном у нас был, епископское такое служение, он полагал новых пресвитеров, там прочее, Голь, Сергей Леонтьевич, там, и целый ряд братьев, целый ряд братьев. И засияли жемчужинки. Вот. Власти были, ну, в нерешительности, что делать? Что делать? Закрывать регистрацию? Не будет ли хуже? Они уйдут в подполье. регистрирован, началась боль и свобода. Их не стали притеснять. Им не стали говорить, а что ж вы детей-то пускаете? Потому что уйдут нерегистрированным. Так пусть хоть так. Вот ситуация какая пошла. Съезд разрешили. Кстати, о съезде. В 49-м году главный уполномоченный, сейчас я забыл, кто он, или Полянский, или кто-то был такой. Сейчас я за фамилию я не ручаюсь. Написал письмо Молотову и предложил вот такой документ разослать по всем церквям, не только нашего братства, а везде, всем, и православным, и за детей, там, и, ну, за все, как наше инструктивное письмо. Этим самым мы сократим влияние церковное и все прочее. В 49-м году. Как вы думаете, какая резолюция Молотова? Я видал эту резолюцию. Ваше предложение оригинальное, хорошее, но не своевременно. В них мы пробудим азарт. Надо с этим подождать. Через 10 лет не хватило у них терпения. Молотова уже не было. Вернее, он-то был, но уже на задворках. Не знаю, кто дал добро, но только лишь не так, как Полянский предлагал. Если это Полянский, кстати, я говорю, что точно не помню фамилию. Не так, как главный уполномоченный предлагал. А старшие пресвитера получили инструктурное письмо, не от уполномоченных, как бы, а подписано и Житковым, Каревым там и прочее, и же с ними. И мы, понимая, что от себя больше ждать нечего совершенно, и решили не останавливаться на полпути, ну и было предложено организовать оргкомитет по созыву съезда. И считаем, это нормальный путь. И если мы являемся оргкомитетом, кстати, от властей еще не было ответа. Официального ответа еще не было. Они не считали нужным с нами разговаривать, но и не надо. Но движение сие набирало силу. А зачем с нами разговаривать? Нас не очень-то это интересовало уже. Мы просто знали, что нам надо делать. По существу оргкомитет уже был хозяином положения своей среды. Уже руку полагали, уже проводили всякие собрания, принимались решения. И вот в 65-м году решили организовать союз. У нас было расширенное совещание, где присутствовало более 100 служителей. Нет, такого, поднимите руку, такого не было. Но все сразу все приняли, когда высказалось такое предложение, то тут же и был избран состав Совета Церкви. Предварительно с каждым беседовали. Предварительно каждый дал согласие на это. Ну, я входил как благовестник при составе церкви. И был этому очень рад. И посвящение мое было. И окончательно. Жизнь эту. Вот так что тоже было, скажу вам, это было в Подмосковье. Ну, тогда уже и Храпов был свободен. Он в 64-м году вышел на свободу. Правда, Шалашова уже не было. Корев был. Дубовой уже присоединился к нам. Винц уже к нам присоединился. Но это каждый в свой год. Любовь в 63-м году, убийца в 62-м году присоединится. Вот. И каждый свою лепту большую внес. Слава Богу, мы благодарны Богу. Иван Яковлевич Антонов с первого дня. Вот. Так что вот так, оргкомитет. Так мы понимали, что мы гимназисты. Совершенно мы здравые люди. И никто не говорит, идите, садитесь. Равно как Христос и Петру давал знать, какую смертью он прославит Господа. А идти защищать, я скажу, властям и брать-то нас тоже не очень хотелось. Еще непонятно, что им спокойнее, отпустить нас или взять нас. А? Как, знаете, бывает так, каштаны из костра. И в руках тяжело держать, да? И выпустить не хочется. Вы знаете, никогда так не считаешь, что лучше посадить или в руководстве оставаться. Никогда так не считаешь. Придет время и посадит. Это все не от Ирода зависит. Последнее слово за Богом. Вот сказано, знаете, какое хорошее слово, Деяния апостолов. И поднял руку Ирод на некоторых из принадлежащих церкви. А почему не на всех? Может быть, зла не хватало? Хватало. А почему на некоторых? На кого Бог разрешил? Якобы обезглавил, а Петр не по зубам. На некоторых. Вот так.
Тяжко на сердце бывает порою, идя на тернистом и узком пути, но все же иду я, Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобою идти, но все же иду я. Спаситель, с тобою, как ты повелел за тобою идти. Я странник и пленник в стране нелюбимой, никем нелюбимый и всеми забыт, висит моя арфа на ветке вербовой. Песня умолкла, струна не звучит, висит моя арфа на ветке вербовой, и песня умолкла, струна не звучит. И часто бывает, как плачет ребенок, так я сокрушаюсь и в скорби молюсь, и к родине славной, и крепко любимой, душою и духом и сердцем стремлюсь, и к родине славной, и крепко любимой, душою и духом и сердцем стремлюсь. Лазурное небо, где солнце восходит, туда к небесам направляю я взор. Там путник усталый приют свой находит, там всеми любимый получит простор. Там путник усталый свой находит, там всеми любимый получит простор. И песня земная польется в эфир, тебе. С той песни небесной свой голос солью, но здесь уж как странник и пленник я в мире. Пою лишь печальную песню свою, но здесь уж как странник и пленник я в мире. Пою лишь печальную песню свою.
Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «С чего начинался 61-й год». Эту беседу вел брат Михаил Иванович Хорев. Ваше мнение или замечания о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 250-721-93. Thank you.
на нем поля, леса, и в звездном блеске небеса, и солнце яркого краса.
Напомни мне опять звуки слов любви, чтоб я сердцем мог понять тайну слов любви. Песнь любви поется, к небу дух вознесется. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Сам Спаситель в мир принес звуки слов любви, и гласят в утеху слез звуки слов любви. Песнь любви вещает, грешных Бог прощает. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Дышат радостью святой звуки слов любви, полный дивной красотой звуки слов любви. Песнь любви Христовой будет к жизни новой. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа. Славьте Христа, славьте Христа, славьте любовь Христа.
Oh. великодел.